достичь ускользающего единения темных глубин памяти и кристальной ясности сознания, вечного и вечно нового, может лишь тот, кто сумеет измениться сам, вместить в себя творческое изобилие жизни, возвыситься, умолив свое мелкое частное «я». Пожалуй, самая примечательная черта учителя 10 000 поколений – нежелание говорить в ущерб другим голосам, а точнее, отделять свой голос от небесного хора творческой жизни. Учитель сказал: «Я не хочу больше говорить». Тогда спросили его: «Но если вы, учитель, не будете говорить, какие же наставления передадим мы грядущим поколениям?» «Но разве небо говорит?» — ответствовал учитель. «А ведь времена года исправно сменяют друг друга, и все живое растет. Разве небо говорит что-нибудь?» Нет, Конфуций не играет в таинственность, но тайна неотступно следовала за ним, потому что он был одним из тех трудномыслимых мыслителей, которыми движет потребность не высказаться, а указать границы высказанного. Не понять, а уразуметь самое усилие понимания. Помыслить немыслимое в мысли. Молчание Конфуция – свидетельство высшей гармонии бытия. Отказавшись записать свое учение, Конфуций, несомненно, высказал нежелание ущемлять свободу случая, выстраивать раз и навсегда установленный порядок вещей. Высказывание Конфуция – это всегда отклик на обстоятельства его жизни, будь то внешние события или внутренний опыт. Отклик единственный и неповторимый. Иными словами, Конфуций мыслит и действует сообразно времени года. Он уподобляется небесному движению мироздания. Для него всякое деяние уникально, и каждый момент самосознания – дверь в вечность. Всегда конкретное, бесконечно изменчивое слово Конфуция есть воистину его жизнь. Это память и мечты, чувства и понимание, обретаемые в жизненном произрастании человека. Что же за человек был Конфуций? Правда в том, что он мог быть каким угодно. Пестрый набор штрихов и нюансов, составляющих как литературный, так и музейный образ учителя Куна, делает зыбкими и призрачными всякие извне налагаемые границы личности, зияет бездной все человека. И этот образ не мог не передаться всей китайской традиции. Каждый, кому доводилось видеть, например, игру актеров китайского театра, сплошь состоящую из декоративно стилизованных жестов, или созерцать старинный китайский пейзаж с его устойчивым репертуаром все тех же стильных образов, без труда узнает в подобной манере освещения жизни Конфуция самобытнейшую черту китайской культуры. Все, что нам известно о жизни Конфуция, словно преподносится с театральной сцены, окутано флером эпической возвышенности. Но все-таки это только жизнь, как она есть, во всей ее непритязательной, даже не предназначавшейся для созерцания будничности. Мы любуемся этими житейскими мелочами, как будто разглядываем в бинокль неразличимые невооруженным глазом детали пейзажа или, если воспользоваться примером из художественной традиции Китая, созерцаем карликовый сад, в котором с игрушечной, но бесподобной по мастерству исполнения точностью воспроизведено богатство природного мира. Мы созерцаем реальность или фантастику? И то, и другое сразу. И подобно тому, как миниатюрный сад, созданный китайским мастером, чудесным образом разрушает барьеры между фантазией и естеством, игрой и действительностью, свидетельствования о Конфуции озаряют блеском легенды саму прозу жизни, делают невозможным и ненужным противопоставление воображаемого и действительного. Здесь не просто все мыслимое реально, как мог бы утверждать европейский философ-идеалист. Тут, скорее, реально именно немыслимое, даже немыслимо простое. В усадьбе рода Кунов хранится старинный портрет Конфуция и двух его ближайших учеников.